страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наша новая встреча сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки. Мы с вами размышляем о жизни и служении Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня будем читать об искушении Иисуса Христа, когда, причем, обратите, пожалуйста, внимание, он был введен духом, да, в пустыню. Это не идея сатаны, да, искушать Иисуса Христа. А это идея, скорее, испытания. Для Бога это испытание. Вот. И, естественно, Иисус Христос, Сын Божий, полностью Бог и полностью человек, это испытание выдерживает. Но там есть несколько моментов, которые действительно очень и очень важно услышать, действительно очень важно серьезно к этому отнестись. Я напомню, что мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Сейчас мы с вами в Евангелии от Луки. А до этого мы читали Священное Писание от начала до конца, и делали это за 5,5 лет. И мы использовали и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos. Вы можете писать также нам в наших группах в соцсетях и везде, где вы смотрите или слушайте эту программу. И также напомню, что уже вышедшие наши передачи вы можете слушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе по страницам Библии ВКонтакте, где у нас есть сортировка по книгам Священного Писания, где мы, собственно, вы можете найти программы по той книге, которая вас интересует, которую вы хотели бы переслушать. Но самое главное, все-таки Библию перечитывайте. Да? Это не про то, чтобы вы слушали наши передачи, хотя это тоже важно, тоже здорово. Но представляете себе, я бы вот так вел передачу и говорил бы, знаете что, ну вот не слушайте. Не слушайте эти программы. А если у вас есть выбор, что делать, эти программы слушать или Библию читать, конечно, Библию. Вот. Но если и то, и другое, да, ну, так здорово, замечательно. Почему нет? Я хочу вернуться к теме так называемых потерянных лет Иисуса Христа. Это очень широкая, большая тема. В пятницу на наш эфир написал наш коллега, пастор Влад Юртов. Вот прям приятно, что Влад слушает программу «По страницам Библии». Влад, респект и уважуха. Мне вот интересно, просто сам слушаешь или просто кто-то сказал, ой, тут, понимаете, про потерянные годы в жизни Христа пишут. Говорят, вот, ну, на самом деле это не столь важно. Так вот, Влад замечает, я не считаю, что годы без Христа можно в полном смысле назвать потерянными. Ведь Божие провидение и там действовало. Значит, здесь две вещи, две разные вещи. Во-первых, годов без Христа, конечно, никогда не было, потому что Христос до воплощения, да, Он вечен. Вот Он от сотворения мира, собственно, через Него все сотворено. И я думаю, что Влад имеет в виду, конечно, годы, вот эти 400 лет так называемого Божьего молчания. И, конечно, это вот именно так называемое Божье молчание. Это не Божье молчание. Это время, когда уже существовали книги, которые мы с вами знаем как книги Ветхого Завета, а для евреев это книги Писания. Да? Это закон, пророки и Писание. А, естественно, тогда и еврейский народ уже знал историю, свою историю, да, и историю того, как Бог действует в этом народе и через этот народ. Естественно, Бог продолжал обращаться и к людям в этом народе. То есть, это не только про прошлое, это и про настоящее. То есть, конечно, это не были потерянные годы ни в коем случае. И даже второе... То есть тут мы на самом деле, тут вот перед нами два частых таких... Ну, скажем так, две частых фразы, два выражения, которые часто используются. Одно выражение – это когда говорят про вот годы Божьего молчания. И Влад совершенно правильно замечает, никакое это не Божье молчание, Бог продолжал говорить. Вот. А вторая история – это то, что называют потерянными годами, или в кавычках потерянными годами в жизни Иисуса Христа. Про это говорят как время, ну, вот от 12-летнего возраста, это эпизод в храме, до 30-летнего возраста, начала публичного служения. Иногда включают и более ранние годы, вот до 12 лет. Ну, типа про это неизвестно. Более того, были ранние книги, так скажем, псевдоевангелия. Естественно, церковь не приняла эти книги как Евангелие, потому что ничего евангельского в них не было. Но среди некоторых ранних христиан такие книги ходили, циркулировали. Где, например, говорилось о том, как вот пытались разные учителя Иисуса, маленького Иисуса, научить. И Иисус с этими учителями поступал достаточно жестко. Он задавал им вопросы по закону, а они, собственно, не могли ему ответить. И вот, ну, короче, там все грустно было. Как он пробегал мимо него пробегал другой парень, он его задел рукой маленького Иисуса. Иисус ему говорит: да не сойдешь ты с места сего, да засохнешь ты, как дерево на корню, и не будет у тебя ни плода. Вот там такая формулировка. И ты понимаешь, читая все это, что к Иисусу Христу это не имеет, ну, никакого отношения. Да, то есть, если мы видим евангельский образ Иисуса Христа, то, ну, это кто-то совершенно другой. Вот, ну, просто вот так. Это кто-то совершенно другой. Так, вот так скажем, мягко. Вот. Это про вот те ранние годы. Евангелист Лука, однако, говорит об этом очень конкретно. Он говорит о том, что происходило с Иисусом, и говорит ровно столько, сколько нужно было сказать. Ни больше, ни меньше. 52 стих 2 главы Евангелиста Луки. И мы с вами это тоже читали в эфире. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви, и у Бога, и у человеков. Вот это все, что нам нужно знать. Второй эпизод, или второе время вот этих самых так называемых, я подчеркиваю, Влад здесь совершенно прав, так называемых потерянных годов Иисуса Христа, которые, конечно, совершенно не потеряны. Это вот с 12 до 30 или с 12 до 27, кто как скажет. И тут уже вообще совершенно дикие всякие бывают идеи, ну, типа того, что Иисус ходил в Индию для того, чтобы учиться у йогов. Причем слышал я это неоднократно. Несколько лет назад, когда мне довелось побывать в Индии, общался я там много с неверующими людьми. И вот мне, собственно, то же самое сказали. Да, говорит, Иисус у нас учился. Вот он, почему он мог вот такие штуки потом устраивать? Да, вот эти все чудеса, ну и даже и смерть, и воскресение. А это вот у нас научился. А ничего подобного Священное Писание не говорит. И более того, если он Бог, а мы, читая Священное Писание, на основании Священного Писания верим, что он Бог, то мы понимаем, что никаких йогов ему учиться ничему было не нужно. То есть, и Библия об этом не говорит, и оснований для этого просто нет. Да? Зная, кто такой Христос, зная, что он полностью Бог и полностью человек, но без греха, что, кстати, потом... Вот буквально в том фрагменте, который мы с вами сегодня будем читать, будет проверяться, будет испытываться. Да, вот, а сможет ли он противостать искушению? Да, он сможет противостать искушению. Это будет видно. Вот, так вот, по этой самой причине, поскольку он и Бог, и человек, учиться ему, тем более у йогов, было совершенно незачем. Вот тут есть такая общая тенденция, которая присутствует у каждого человека, к сожалению. У кого-то больше, у кого-то меньше. Узнать то, о чем Божие Слово напрямую не говорит. То, что Божие Слово напрямую не рассказывает. И здесь как раз возникает опасность начинать добавлять к Божьему Слову. Искать в Божьем Слове что-то такое, чего там нет. Я как-то рассказывал этот эпизод, но перескажу его еще раз. Был такой замечательный православный священник, отец Георгий Чистяков. И вот отец Георгий выступает на одной христианской станции, а он человек очень эмоциональный был. Я не знал его лично, я полагаю, я даже практически уверен, зная, что у нас большая аудитория, я практически уверен, что среди вас есть люди, которые знали его лично. Так вот, ему звонят в студию и говорят, причем так, как-то так самоуверенно говорят, что ну вот, надо бы нам обращать внимание и на другие тексты про Иисуса Христа, которые рассказывают нам то, чего в Евангелиях не говорится. Вот, находить какие-то такие дополнительные вещи. И вот этот батюшка, так у меня было ощущение, что он сейчас со стула там в студии вскочит и говорит, что нам добавлять, что нам еще понимать, что нам еще искать? Нам бы разобраться с тем, что нам Господь уже в Евангелии открыл. Вот этого прочитать, а вы добавлять. И вот у меня было ощущение, да, что вот он сейчас просто вот спрыгнет и потолок головой пробьет, потому что ну вот идея того, что давайте мы что-то еще раз ищем того, что в Евангелии не сказано об Иисусе Христе, показалось ему настолько неприемлемой, настолько дикой, что вот представить себе это совершенно невозможно. Вот, а вот эти разговоры про так называемые потерянные годы и так далее, они ведь, собственно, про это. Еще одна вещь, которую я неоднократно говорил, ведь именно так, и, собственно, историки церкви рассказывают нам, как это все бывало, именно так проникали ереси в раннюю церковь. Да, ведь еретики зачастую шли не к людям невоцерковленным, они, наоборот, шли к христианам. И к христианам, приходя, они, ну, например, они встречали женщину где-нибудь на базаре и говорили, что вот, ой, ты христианка, это замечательно, это здорово. А читают ли у вас в церкви такую-то, такую-то книгу? Нет, у вас такую книгу не читают? А давайте я вам покажу. Вот эта книга. Это вот пастор от вас, пастырь, пресвитер, епископ от вас эту книжку скрывает. И, соответственно, таким образом, через вот такую, такие ворота, даже такую дверцу, скажем так, ереси проникали в церковь. Что само по себе, кстати, совершенно не ново, потому что это все по сути похоже на вопрос змея. Истинно ли сказал Бог? То есть, вот он не спорит, он говорит, истинно ли? А я вам, типа, скажу что-то еще. И по сути это, конечно, именно проникновение ереси. Лариса Лютова пишет, если бы не было нас злых, как бы поняли, что вы добры? Да, вот тут интересная вещь. Тьма или там, проблемы или зло как что-то такое, на основе чего виднее добро. То есть зло как нечто отделяющее, вычленяющее добро. Такой подход действительно есть. И, конечно, ни вы, ни я далеко не первый, кто об этом говорит. Я сейчас хотел сказать, что блаженный Августин был первым, кто об этом сказал. Но полагаю, что до него тоже это звучало. Вряд ли его можно назвать первым. Опасность здесь заключается вот в чем. Смотрите, что иногда делают. И апостол Павел на это отвечает. Так что, очевидно, такое построение было и в его времена. То есть говорят, ну как? Ну для того, чтобы было видно добро, должно существовать зло. Значит, зло необходимо. Я уже здесь, на самом деле, сделал ошибку. Но сейчас мы увидим, какое. Говорят, зло необходимо для того, чтобы было видно добро. Соответственно, грех необходим для того, чтобы была видна праведность. Вот мы будем больше грешить, типа для того, чтобы провозгласить праведность Божию. Дико звучит, правда? Но говорим так, говорили так еще во времена апостола Павла. Не случайно в послании к римлянам апостол Павел начинает 6 главу таким вопросом. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? То есть, ну, этот вопрос как раз о том, о чем мы сейчас говорим. Да? Для того, чтобы лучше видна Божия благодать была, нет ли смысла человеку оставаться в грехе? Может быть, есть смысл больше грешить? Потому что, ну, мы же говорим, да, вот когда Бог своей благодатью меня спас, я осознал величину своего падения, глубину своего падения. Я осознал глубину своего греха. И возникает вот эта вот идея сказать, ну, значит, все, вот так вот и будет. Значит, мой грех необходим для того, чтобы еще лучше показать Божию благодать. Нет, апостол Павел на это отвечает словом «никак». Буквально «да не будет этого». Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть, да, с одной стороны, существует вот это предположение, что, ну, смотрите, есть зло, которое помогает лучше понять добро. Вот, есть тьма, которая помогает лучше увидеть свет. Но тогда мы попадаем в очень неприятную ловушку. Мы начинаем определять свет как производное от тьмы. Добро как производное от зла. А ведь это не так. Потому что Бог вечен. Потому что Он от века до века. И Он праведен. И вот стандартом, эталоном является и остается только Он. Никто иной. Значит, Бог от начала до конца. И да, конечно, одна из... Вот скажем так, на уровне просто человеческой жизни. Если бы не было грустного дня, мы бы не могли научиться настолько ценить дни радостные. Да, вот приходит радость, и мы принимаем ее, потому что мы понимаем, что она не всегда так. И на уровне человеческой жизни, на уровне личного опыта это может даже сработать. Но мы не имеем права переносить это дальше. Потому что тогда мы начинаем оценивать Божие действие на основе чего-то совершенно другого. Но эталон, скажем так, стандарт всегда один. Это действие Бога. Свет конец, говорит, напоминает, что умножающие познания умножают скорби. Меньше знаешь, крепче спишь и так далее. Ну, как вам сказать? Я понимаю, что вы помните книгу «Экклезиаст». Там еще написано, в частности, что читать много вредно. Книги не надо писать много и так далее. Если без Бога, то да, действительно все это так. Более того, знание надмевает. Опять-таки, знание без Бога. Знание, которое ставится во главу угла. Это мы опять продолжаем разговор о том, что у нас будет в центре. Да, знание надмевает. Умножающее знание в этом плане умножает скорби. Вот. Но при этом мы призваны познавать Бога. И при этом Господь ведет нас во всяком знании. При этом Бог решил открывать себя через Слово. Божие Слово продолжает звучать. Поэтому, ну, понимаете, вообще в принципе, да, переслушайте, пожалуйста, вот эти программы наши, ну и самое главное, перечитайте саму книгу «Экклезиаст», потому что «Экклезиаст» – это про то, как без Бога все никак. Вот если без Бога, то, ну, конец на самом деле. Ну, то есть вот в юности ничего хорошего. И в старости. Вот поэтому важно почитать Создателя своего. И почитать Создателя своего с молоду. С юных лет. И тогда все встает действительно на свои места. А так, да, мне доводилось видеть людей весьма знающих, весьма образованных, которые к какому-то моменту своей жизни просто говорили, ну и зачем все это? Вот я зачем учился? Что мне это знание принесло? Это как с деньгами, как с богатством. Кстати говоря, книга «Экклезиаст» об этом тоже говорит. Надеяться, что богатство, деньги решат все наши проблемы, это совершенно безнадежно, бесполезно. Да? Бесполезная надежда. Гала Лапина пишет нам, всем нам мира и здоровья. Да, в Господе. И только в Господе это возможно. Только в Господе это доступно. Послушание – это особый козырь в руках мудрой жены, пишет нам Александра. Прежде всего, послушание Богу. Из него проистекает и послушание мужу. Потому что у нас вот это вот послушание мудрой жены, А иногда, знаете, до чего доводит? Иногда доводит просто до абсолюта, и оно становится потворством греху. Вот потворством, да, не знаю, муж говорит, выпить принеси, она послушная же жена, она пошла и принесла. Вот, вот если мы говорим о послушании, которое начинается с послушания Богу, да, да, и дальше уже и послушание мужу тоже. В этом контексте, а не слепое и необдуманное. Жанна пишет, более осмысленная и продуктивная жизнь начинается со встречи со Христом. Слава Иисусу, что нашел меня и наделил мою жизнь ценностью и смыслом. Да, осмысленность жизни. Это вот продолжение, очевидно, той темы, которая у нас была некоторое время назад, когда мы говорили о том, что без Бога действительно все теряет смысл. И знания, и книги, и так далее. Без Бога все это, конечно же, теряет смысл. Нас всех приветствует Евгений Иванцов. Всех, кто присоединяется, он приветствует с миром Божьим. Желает нам хорошего эфира. Да, кстати говоря, мы будем продолжать вот эту идею, которую мы попробовали в прошлую пятницу. Будем продолжать идею приглашать в эфир наших волонтеров, а потом наших слушателей. Я думаю, что мы это будем делать таким образом, чтобы у нас была возможность с вами говорить, с одной стороны, но и с другой стороны вас знакомить с другими людьми, с участниками наших программ. Я думаю, что мы будем приглашать, скажем так, гостей по пятницам. Вот кто ходит в гости по утрам, да, не, в данном случае у нас будут гости по пятницам. Каждую пятницу мы постараемся кого-то из волонтеров или кого-то из постоянных слушателей, тех, с кем мы уже знакомы, тех, с кем мы уже в эфире общались неоднократно, в наши эфиры приглашать. Вот, наверное, таким образом мы это будем делать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за новую неделю. И в это непростое время мы молим Тебя, дай нам пребывать в Твоем Слове и укрепляться в Тебе. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки. Мы читаем третью главу, и мы встретились с человеком, которого зовут Иоанн, и в русских переводах, в русской традиции мы его обычно называем Иоанном Крестителем. Человек на самом деле неординарный. В прошлый раз я говорил о том, что это ветхозаветный герой, попавший на страницы Нового Завета. Это последний герой из тех пророков, о которых мы читали на протяжении 66 ветхозаветных книг. И вот он здесь, в Новом Завете, для того, чтобы приготовить путь Господу, для того, чтобы стать предшественником, предтечей нашего Господа Иисуса Христа. Дело в том, что именно через Иоанна Крестителя Бог напоминает о том, как он работает, как он трудится со своим народом. Иоанн необычно выглядит, Иоанн необычное ест, Иоанн необычно говорит. 3 глава, 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь.
серьезная, суровая проповедь. Я как-то разговаривал с одним пастором, который мне сказал, что он не проповедует об Иоанне Крестителе, потому что, как он, этот пастор, считает, Иоанн Креститель сегодня не актуален. Я спрашиваю, ну почему не актуален-то? А пастор мне отвечает, потому что Иоанн Креститель не говорит о любви. Он говорит о грехе, он говорит о покаянии, а сегодняшнему человеку надо говорить о любви. Мне кажется, что этот пастор на очень опасном пути. Дело в том, что Библия говорит и о Божьей любви, и о Божьей справедливости, и о Божьей праведности. Библия говорит и о человеческом грехе, и о необходимости покаяния. Библия смотрит на нас и как на грешников, и как на людей, оправданных кровью Иисуса Христа. Вот и то, и другое. И разделять эти понятия нельзя. Сегодня есть немало церквей, в которых слишком часто и слишком много говорят о любви. Но любовь это получается какая-то беззубая и неправедная. Любовь ко всем без желания, чтобы предмет этой любви хоть как-то менялся. Я думаю, что сегодня во многих церквях нужна проповедь в стиле Иоанна Крестителя. Хотя понимаю, что при современной системе церковного управления во многих церквях, где сами прихожане, сами члены церкви так или иначе решают, кто у них будет пастор, после первой же проповеди в стиле Иоанна Крестителя и во внешнем виде Иоанна Крестителя пастора на вторую проповедь могут уже не пригласить. Люди спрашивают, что же нам делать? Это очень хороший вопрос, хороший подход, потому что зачастую в современности, в нашем современном мире, люди просто хотят услышать что-то полезное, что-то красивое, но ничего по этому поводу не делают. Здесь, обращаясь к Иоанну Крестителю, его слушатели задают самый важный вопрос. 10 стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Это начало покаяния, замечать других, тех, кто живет рядом с нами, и замечать действенно. 12 стих. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Иными словами, не берите лишнего, не берите больше, чем положено. 14 стих. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» Кстати, если бы Иоанн Креститель был пацифистом, если бы Библия проповедовала пацифизм, то Иоанн, наверное, ответил бы «бросайте оружие». Но библейский ответ другой. Кстати, эти воины служили Римской империи, между прочим. Так, на минуточку. А тут мы читаем «и сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Иными словами, не совершайте необоснованных насильственных действий, не говорите неправды и не занимайтесь грабежом. У вас есть жалование, а люди живут не для того, чтобы вы их грабили и брали с них деньги. Вот совершенно конкретные вещи, конкретное указание, практическое слово для самых разных людей. Кстати, ответ Иоанна многим потом не понравится. Вспомните историю, которую мы уже рассказывали, читая Евангелие от Матфея, про Ирода, про его жену, которую он не имел права брать в жены, и про Иродиаду, дочь. Вы помните также про голову Иоанна Крестителя. Знаете что, когда люди спрашивают, что нам делать, если мы на этот вопрос отвечаем, далеко не всегда на него нужно отвечать, иногда нужно сказать, ребята, думайте сами. Но если мы на эти вопросы отвечаем, давайте будем уверены в двух вещах. Во-первых, что это действительно Божье Слово, а не просто мы это придумали для другого человека. Потому что мы не имеем права придумывать что-то для другого человека и приписывать это Богу. Во-вторых, давайте помнить о последствиях. Люди зададут нам вопросы, но никто не гарантирует, что голова наша останется на плечах. Если вы эти последствия взвесили, вы это понимаете, ну, тогда вы можете, собственно, об этом говорить. 15 стих. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, то есть не помазанник ли, не тот ли, которого они ожидают? Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем“». Кстати, потом уже в «Деяниях апостолов» Лука расскажет нам о группе верующих в Эфесе. Это люди, которые знали только крещение Иоаннова. Они еще не знали полного Евангелия, они не знали про крещение Иисуса Христа. И это оказалось недостаточным. Почему я об этом говорю? Да по простой причине. Сегодня есть люди, которые говорят: «Ну вот я буду делать добро, я не буду брать лишнего, я буду заботиться о других, и этого мне хватит». Нет, для спасения этого не хватает. Иоанн Креститель пришел не для того, чтобы дать людям спасение от греха, а для того, чтобы подготовить к приходу Иисуса Христа. Крещение Иоанна Крестителя – это, если хотите, подготовительный этап. Используя современную аналогию, можно сказать, что крещение Иоанна Крестителя – это такой тренировочный экзамен, но основной экзамен будет позже. Нельзя подменять основной экзамен тренировочным, даже если этого очень хочется. 17 стих. Он продолжает говорить о Христе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ну и о том, как поплатился Иоанн Креститель, это, конечно, более поздние события. В других Евангелиях они позже и излагаются. Но здесь для Луки не столь важно хронологическое изложение, а для него важно тематическое изложение. Поэтому 19 стих. «Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Кажется, я сказал, кстати говоря, что Иродиада – это дочь. Нет, конечно, Иродиада – это жена. Если такая ошибка была, я просто хочу напомнить вам, что мы – люди. Господь относится к нам с милосердием, но Он хочет, чтобы мы ошибки наши признавали. Точно так же, как перед тем, как пришел Иисус, приходит Иоанн Креститель и говорит: «Покайтесь». Вот это, между прочим, и есть смысл крещения Иоанна Крестителя. Покайтесь, признайте свои ошибки, признайте то состояние, в котором вы находитесь. Иначе, пока вы не признаете свои ошибки, вы не будете готовы к тому, чтобы принять крещение Христова и сделать следующий шаг. И вот следующий шаг, между прочим. В Евангелии от Матфея мы с вами говорили об этом и отвечали на вопрос, зачем Христу, совершенному Богу и совершенному человеку, зачем ему было креститься, если он и так не грешен, если он и так без греха. Мы сказали о том, что Иисус показал пример послушания. Он уподобился нам и уподобился во всем, включая необходимость крещения. И вот 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И в 22 стихе важнейшая богословская мысль. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Перед нами Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, явление всей Троицы. Когда нам сегодня говорят некоторые о том, что Троица – это не библейское понятие, у меня всегда возникает вопрос: а читали ли эти люди и вчитывались ли эти люди в такие стихи, как, допустим, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. И затем перед нами родословие, и по этому поводу есть споры, споры довольно серьезные. 23 стих. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, и здесь важно, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов и так далее. У нас уже была родословная Иисуса Христа, она изложена в начале первой главы Евангелия от Матфея. Здесь еще одна родословная, но от первой она отличается некоторыми важными свойствами. Во-первых, эта родословная далеко не во всем и не всегда совпадает. Это мы с вами легко можем увидеть. Во-вторых, эта родословная идет от настоящего, ну, для того времени настоящего, к прошлому. Она как бы развернута назад. Родословная у Матфея развернута вперед. Она из прошлого идет в настоящее. В-третьих, родословная у Матфея возводится к Аврааму. И это важно, учитывая цель Евангелия от Матфея и аудиторию Евангелия от Матфея. Это еврейский народ. Родословная у Луки возводится к Богу и к первому человеку, Адаму. И это чрезвычайно важно, если учитывать специфику, цель и изначальную, первоначальную аудиторию Евангелия от Луки. Большинство исследователей говорят о том, что родословная у Луки – это на самом деле родословная Марии. То есть и Иосиф, и Мария разделяют некоторые общие черты в своих предках. Говорится, как думали сын Иосифа, причем, обратите внимание, как думали, это указывает на то, что Иосиф на самом деле не был отцом Иисуса, он принял Иисуса в свою семью, да, он согласился на это, да, он поступил праведно, да, но отец Иисуса Христа, конечно, не Иосиф. И дальше после этого излагается родословная Марии. Это совершенно замечательная генеалогия, совершенно замечательная родословная, но обратите ваше внимание на то, что, как и Иосиф, Мария тоже принадлежит к потомкам Давида. Вот и Иосиф – потомок Давида, и Мария – потомок Давида. Обратите, пожалуйста, внимание также на различия этих родословных. Иногда нам говорят о том, что, может быть, это та же самая генеалогия, та же самая родословная, ну просто ведь в еврейских родословных не обязательно было перечислять все поколения. Перечислялись только самые важные герои. Какие-то поколения опускались. И это было нормально. Это был вполне приемлемый такой способ изложения. То есть говорят, что, может быть, Матфей перечисляет одних предков, Лука – других. И эти родословные просто должны дополнять друг друга. Однако эту мысль очень несложно опровергнуть. 31 стих 3 главы Евангелия от Луки. Говорится о том, чей сын Иисус. Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов. Дальше Исеев, Авидов и так далее. Царь Давид и его сыновья. Один из сыновей Давида – Нафан. И вот здесь, в Евангелии от Луки, родословно идет именно через Нафана. А у Матфея родословно немного другая. Она идет через другого сына Давида, через Соломона. Кстати, именно родословная через Соломона чрезвычайно важна, именно потому, что Иисус включается в пророчество о доме Давида. А дано это пророчество как раз изначально в применении к Соломону. Так что изложение у Матфея вполне понятно. Но Лука подчеркивает родословную Марии. Она также принадлежит к роду Давида, но только сын другой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем об испытании Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом. Я сделаю здесь только несколько наиболее важных наблюдений. Сын Божий пришел, чтобы спасти человечество. И, спасая человечество, он сначала показывает, проявляет свою силу. 4 глава с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол. И так далее. На основании этого текста я считаю, что искушение происходило не только в последние дни. 40 дней просто голодал, да даже это само по себе уже непросто, но все же. И вот потом начинаются искушения. На основании этих стихов я считаю, что искушения продолжались все эти 40 дней. Это длительный процесс. Это постоянный процесс, через который прошел наш Спаситель. Но тогда вопрос. Если мы знаем, что Иисус – Бог, а не только человек, то как его можно было искушать? И была ли вероятность того, что он поддастся этим искушениям? Первый вопрос проще. Как Бог, конечно, Иисус не искушаем, то есть его невозможно искусить, это просто нереально и незачем. Но Иисус при этом еще и совершенный человек. И вот как человек он может подвергаться искушению. Однако я уверен, что было понятно. Иисус не поддастся искушению. Иисус не упадет. Иисус выстоит. Но тогда зачем его было искушать, если мы знаем, что он все равно выстоит? Мне вспоминается история, которую рассказывал один проповедник. Там, в городе, где он жил, в маленьком городке, строили мост. И вот после того, как мост был построен, по спецификациям, по указаниям, и люди, которые проектировали и строили этот мост, были совершенно уверены, что он выдержит. Так вот, после этого по мосту пустили большегрузные машины. И когда кто-то из толпы, которая собралась посмотреть, как машины будут ездить по новому мосту, закричал: «А что? Вы боитесь, что мост упадет?» Один из проектировщиков моста ответил: «Знаете, если бы я боялся, что мост упадет, я бы не пускал сюда эти машины. Я точно знаю, что мост, который мы спроектировали и построили, выдержит, потому что он был создан из расчета вот на эти параметры. И чтобы доказать это, мы сейчас пускаем вот эти машины». Искушения бывают разные. Бывают искушения для того, чтобы упал. И мы знаем, что, скорее всего, искушаемый упадет. Бывают искушения или испытания, чтобы показать, что выдержит. В данном случае именно эта история. Бог проводит Иисуса через эти искушения, через эти испытания, для того, чтобы показать, что Иисус выдержит. Он достаточно силен для того, чтобы решить любые проблемы человека. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Иисус был укрепляем после этой истории. Он был укрепляем Духом. Дух Святой необходим ему для того, чтобы пройти через это. И по этому поводу почитайте в послании к римлянам, например, 7 главу, почти самый конец главы, 21 стих. 8 главу, 23 стих. В послании к Галатам апостол Павел также говорит о том, что такое плод Духа. Искушение не пережить, если Дух Святой не будет в нас действовать. И еще один момент, касающийся вот этих испытаний. Иисус не напрашивался на испытание. Он не пришел и не говорит дьяволу: «Слушай, вот попробуй, сделай со мной что-нибудь». Он готовился к тому, что ему предстояло, к земному служению. И вот в момент этой подготовки он проходит и через испытание, искушение от сатаны. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня в нашем мире слишком много христиан, которые, как мне кажется, играют в опасные игры. Они напрашиваются на искушение. Они идут туда, куда, возможно, Бог их даже не призывает идти. Я слышал одного молодого христианина, который в молитве начал говорить примерно так. «Ну, дьявол, ну что ты со мной сделаешь вообще?» Знаете, не надо с ним разговаривать. Не надо на это напрашиваться. Искушения и испытания будут. И Бог дает нам силу для того, чтобы эти искушения, испытания пройти. Представьте себе, что вы идете по улице, а по обеим сторонам улицы злые собаки. Так вот, два способа действия. Один способ – взять палку и начать злить этих собак. И говорить, ну что вы мне сделаете? Другой способ – аккуратно, но с полной уверенностью пройти среди этих собак, не зля их специально. Знаете, друзья, у нас на этой земле и так слишком много дел. И не хватает, или, по крайней мере, не должно хватать времени на то, чтобы заниматься злением дьявола. Не стоит это делать. Еще одна вещь, которую здесь нужно отметить. Дьявол, между прочим, это тоже личность, а не просто сила. Кто ты? Я та сила, которая... Помните, да, откуда это? Так вот, он не просто сила, он совершенно конкретная личность, и он проявляется как личность. Вот три испытания в разных областях, которые здесь происходят. Задача дьявола была в том, чтобы показать, что Иисус не выдержит. Задача Божия – показать, что Иисус выдержит. В трех областях. Во-первых, это физическое испытание, чтобы было, что есть. Это ответ на вопрос, который израильтяне, между прочим, часто задавали в пустыне, особенно поначалу. Что есть, что пить. Во-вторых, психологическое испытание. Это идея, которая и сегодня на самом деле бывает. Это 5 стих 4 главы. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это предложение служения без креста. Иисус пришел для того, чтобы умереть и для того, чтобы воскреснуть. И он воссел одесную Бога Отца, и в свое время он воцарится. Сатана в этом втором испытании как бы предлагает ему легкий путь. Но это путь служения без креста. Фактически это полное разрушение этого служения. И третье испытание духовное. «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Замечательный ответ Иисуса. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. В данном случае вопрос, кого ты слушаешь? Когда-то грехопадение человека началось с того, что Ева послушала змея. Спасение человечества началось с того, что Бог Сын послушал и беспрекословно слушал и слушался Бога Отца. На сегодня нам пора с вами расстаться. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.